формата традиционного, что было, что произошло и как сейчас. Постараюсь придерживаться, по крайней мере. Тоже заранее скажу, что мой опыт – это мой опыт. Он не обязателен. То есть у других людей может быть по-другому. И некоторые моменты, ну, это присуще мне и моему пониманию на сегодняшний день. То есть я открыт для того, чтобы, если изменится мое понимание, мое отношение к каким-то вещам, я буду только рад. То есть, вот, поэтому это важный момент в анонимных алкоголиках. Вот это нет этой категоричности, только так вот и не иначе, вот, допустим. Начну. Значит, я родился в семье алкоголика. Мой отец был алкоголиком и покончил жизнь самоубийством, когда мне было 7 лет. Вот. Я его, конечно, слабо помню, поскольку как бы меня так особо там старались то ли бабушке отдать, то ли еще куда-то. Но из того, что я знаю о нем, из рассказов родственников и тех людей, которые, ну, друзей его бывших, их не так много, но что я очень был похож в употреблении на него практически два сапога пара, короче. Очень похож. То есть, ну, там жесткое было употребление. Вот. Запойное такое, как вот у меня. Вот такие дела. Историю рассказать. Значит, по поводу, когда первый раз в меня попал алкоголь первый раз, чисто случайно, когда я был совсем маленький. Мне было лет 5. Я слышал такие истории на группах. Это когда ребенок думает, вода, а там спиртное. То есть залпом. Это было жарко, я бегал, это было на поминках. И стояла рюмочка возле фотографии. И я просто ее просто проглотил. Я думал, водичка. Проглотил. И состояние опьянения, с детства я мало что помню, но я помню состояние опьянения. Конечно, не было вот этого так называемого условного пробуждения духовного, вот такого условно-духовного, где я почувствовал себя счастливым, радостным и свободным. Не было. Это было, крутились дома вот так вот, крутились. Я ходил и спрашивал у бабушки, почему у соседей крутится дом. Ну, это у бабушки было. Вот, и вот все, что я помню, что вот космодром у меня крутилось, я ходил, бродил и не мог понять, почему все крутиться начало. Карусель у меня была такая. Очень яркое воспоминание в детстве. Вот. Отец, я когда был у бабушки, он умер, его похоронили, я не был. Уже был 1 сентября было, и непонятная была у меня история такая, я должен был идти в школу, а, короче, уже 1 сентября, 2 сентября, я, короче, сижу у бабки, короче. И сижу вот это на горе, помню. Такая гора, там остановка, и жду, когда меня заберут, короче. Вот такое воспоминание тоже из детства. Такая непонятная. Все время ждал, почему меня не забирают, почему все пошли в школу, а я сижу как бы на этой горе целыми днями и жду, когда вот за мной приедут, короче. А в это время просто его хоронили. Вот. И такая вот. Такие сейчас, что вспоминается, ничего не готовил, ничего. Я вообще как-то вот шел на это спикерское, я думаю, что его рассказывать вообще. Как-то так все, как отшибло мне прямо. Вот, не знаю даже. Ну, что придет в голову, то и расскажу. Помнится мне из детства, Помнится мне из детства еще вот это такое, лет там, я не помню сколько, может 10 было мне там. Опять это у бабушки было, и там друзья у меня были. У меня было такое, я помнил, что вот сопровождались застолья как выпивание. Я вот это в детстве вспоминал, что взрослые выпивали. Я хотел быть похожим на взрослых, и вот это у меня было такое, что вот где-то вот выпить бы, чтобы быть похожим на взрослых, закурить бы, чтобы быть похожим на взрослого. Вот такое было у меня. Вот это я вспоминаю такие. Ну, как бы не доводилось мне там, вот в деревне не доводилось. И слава богу, наверное. Лет так вот я знакомство с алкоголем до того, как произошло вот это воздействие серьезное, любовь к алкоголю. Еще было несколько, до этого было еще несколько у меня таких ярких. День рождения было тоже лет там 10-11, мы напились вина, мне было плохо, просто было плохо. Выпили там вина на чьем-то дне рождения, где-то нашли его. Это был Парк Победы, и там, короче, карусели, просто стошнило, вот и все. Потом в 12 лет в поход пошли со старшими, тоже плохо. Вот такие вот, ну типа такие вот были. А вот уже где-то лет 17, вот, я вспоминаю вот так вот. Почему я веду к чему? Мне спонсор мой когда-то нарисовал линию такую, когда мы с ним общались, такую. Говорит, представь, что это линия жизни. Но я уже с ним начал общаться, когда же мой второй спонсор был. Он говорит, когда ты отрезвел там, сколько тебе было лет? Я говорю, вот столько-то лет. Вот там. Вот. А первый раз, говорит, вспомни, когда у тебя. У меня уже был год трезвости где-то около года. А когда первый раз у тебя было яркое такое, когда ты. Вспомни, когда ты выпил алкоголь, и вот он на тебя произвел такое впечатление, похожее на. Извините. На этот, на обещание девятого шара. Там, где потерял страх, комплексы ушли, солнце засветило, сразу жизнь стала такой какой-то красочной, такой радостной, такой счастливой, такой интересной, такой безграничной, грань очень много. И такой, ух, блин, эх, все, друзья стали ближе. Вот это самый первый раз. Я вспомнил, это было. Я сейчас точно не могу сказать, по-моему, лет 17 не было. Да, это было просто алкоголь был в виде пива. Я до этого как бы пробовал, но такого вот это было, я помню, это было прямо. Я пришел после занятия, купил что-то бутылку пива, по-моему, да. Купил один, выпил и сел на лавочку, и вдруг, блин, мне так стало кайфово. Я сижу, по-моему, это была осень. Я сижу, и я решил поделиться с другом со своим. У меня был друг, я учился в техникуме на втором курсе, тогда, по-моему. Я говорю, Серега, блин, идем, я тебе такое расскажу, я тебе такое покажу. Ты просто прозреешь, это невозможно, это просто, это надо прочувствовать. Это было нечто такое, открытие для меня. И мы шли, пошли с ним, выпили в следующий раз по бутылке пива. И он такой, ну что, типа. А я такой, как, ты что, это же, блин, это же вообще. То есть, вот это я сейчас понимаю, что не на всех людей алкоголь вот производил, вот, по мере знакомства с ним, такое яркое впечатление. Все, и я как бы вот, этот был момент, он говорит, вот в этот момент у тебя произошло коренное изменение в твоей психике. Первое. Когда ты получил вот это сокровище, и твоя психика за него схватилась. Потом я уже прочитал вот в этой книге, по-моему, «Эй, взрослеет». Там психиатры пишут всякие, которые исследовали таких, как я, и других там всяких, что некоторые считают, что психика имеет свойство у некоторых людей или там как-то, если есть какие-то проблемы у человека внутренние, и он получает решение, она как бы автоматически хватается за это решение, то есть если серьезные очень проблемы. Ну какие? Комплексы какие-то, какие-то зажатости, какие-то. Вот, ну, у меня была проблема, наверное, какая. Я раскрылся в тот момент. Вот алкоголь дал мне такую свободу, такое ощущение полноты жизни, такое принятие себя сильное, что, наверное, это настолько произошло на глубоком уровне, что я, ну, я получил решение. Еще алкоголики, можно услышать на разных спикерских, алкоголь стал решением. Это не было проблемой, это было решением. И в этот момент, как бы, второй момент, у меня такой образ был такой, что как будто здесь произошла внутри меня, в мозгу прошивка. Вот есть травление, такое понятие, как травление. Вот травление произошло у меня в мозгу, все уже. То есть в психике, в мозгу. Я уже здесь, как бы, в определенный момент, когда сжималась эта пружина, этот образ тоже можно услышать, мне он понравился, внутри мне становилось некомфортно, опять возвращался тот закомплексованный, неуютное состояние. У меня был ответ внутри. И здесь уже команда шла. Просто команда. Пить. Опять идти в дверь, в свободу. Вот в то состояние. Трезвость становилась для меня уже не то. Мне надо было опять идти к своему, к этому сокровищу. Открывать эти двери, вот эти двери, где я был вот в этом затхлом пространстве. Своеобразная тюрьма внутренняя. Здесь мне давались ключи на свободу. Я выходил на свободу, Это было просто бомба. И все, я был как бы в определенном степени, моя душа была продана алкоголю в этот момент. Все. Я был уже его рабом, тогда еще стал. Я не понимал этого. Настолько сильное это внутреннее, глубокое, на меня он произвел впечатление, на кого-то другие вещества производят. Все. А дальше уже у меня произошла следующая ситуация. Вырабатываться начала аллергия. Это был психический аспект. Но это он самый важный, как вот, как оказалось последствий, что касаемо первого шага, он очень важный. Касаемо выздоровления моего, касаемо фундамента моей трезвости, этот момент понимания этого, мне пришло 2 года после того, как я сюда ходил. Вот этого бессилия. Вот о том, что я не могу остановиться. Никакой эй, ничего, никакой Бог. Ничего. Это все, это уже приговор. 100%. Остановиться я не могу. Но это потом уже у меня, через, когда я уже здесь. А потом начала вырабатываться аллергия. То есть я-то выпивал, да, мог и сильно напиться, и память потерять. Но у меня тяга с утра, не было тяги у меня. То есть я просыпался, я не хотел пить. Мне было плохо до обеда. И я мог не пить, ждать следующих выходных, когда я с друзьями опять соберусь, с этим с трепетом, ожиданием, когда опять уже будет возможность встретиться, выпить, собраться. Опять это состояние. Я мог и один, кстати, пить тоже. Тоже мне получалось и один, но я любил компанию просто. И все, у меня уже жизнь была, какая-то учеба, какая-то работа, но я всегда уже в предвкушении вот этого праздника, вот этого, вот этих красок, вот этого салюта, вот этого вот всего. Мне очень это нравилось. Алкоголь это было номер один в моей жизни практически. Блин, просто вообще. Такая вещь просто, как без нее? Вообще непонятно. Вот. И потом начала вырабатываться аллергия. То есть реакция на алкоголь следующая. Это в моем случае, потому что по-разному тут разные истории. В моем случае начала вырабатываться аллергия. То есть у меня тяга сильнее становилась. Но, то есть я выпивая, уже не мог остановиться. Алкоголь требовал еще алкоголя. Мне не хватало, что вот раз, все, выпили, ой, хватит уже, точно. Не, я нормально, мы пили, пока пилось там. Вот это усиливалось, вот эта штука. А потом начиналось у меня, как запои развиваются. Слышите слово запой? Вот в моем случае, что такое запойный алкоголик? Нажрался я, к примеру, вчера. Просыпаюсь, и обычно я слабо помню, что было, я просыпаюсь с включенной тягой. Пить. Дальше бухать. Нету такого. Нету шотки. И я обычно просыпался, необычно, а пьяный. С меня алкоголь не выходил. Я просыпался готовый. Просто меня вырубило, я проснулся, как будто вот. Вот только накатил. То есть с меня не выходил алкоголь. Чтобы выйти с алкоголю, с моего тела, мне надо было дня 4-3. И я на старые дрожжи, я еще бухой, шел бухать. Никакие работы. Уже я на работу не выходил 2 дня. Это уже называется заболел у меня. Я звонил на работу, если я работал. Если я не работал, мне не надо. Говорил, что я заболел, у меня температура, все дела. И я продолжал бухать там 2 дня. Вот у меня было. 2. Двухдневочки такие. Это же было один вечер или день. Я еще набухился, потом на третий просыпался, мне уже хреново, я уже не могу. Все, какая-то своеобразное перенасыщение этой клетки. Я уже не мог пить. Потом это до 3 дней дошло, до 4. И в моем случае дошло до 3 недель у меня. 3 недели беспробудного, то есть я 3 недели не отрезвлялся. Я просыпался с бухой. Обратно нажирался, обратно вырубался, просыпался. Так 3 недели. Это никуда не ходить, ничего, это можно лежать. 3 недели лежать и это. И причем я пытался выходить на работу, и в основном это было, мне рассказывали, что я собирался пойти на работу, потом я вроде передумал, а потом, как оказалось, я поехал туда. Вот, и мне потом рассказывали, там было несколько случаев таких. Один из случаев, мне сказали, если ты еще раз придешь, то мы тебя зарежем, типа, или там. Там, я тебя побью, там, такая была история, прораб один был, там, говорил, а я говорю, а что, я был разве на работе? Он говорит, а ты не помнишь? Приехал тут и начал исполнять такое, что на голову не налазило никому, тут что-то такое рассказывать вообще. Я такой, да ладно, да это, да я не может быть, неужели, да? Такой скромный, такой сразу. Вот. Такие дела. Вот у меня вот такой алкоголизм. Ну, в общем-то, это... А потом начали запои уменьшаться у меня. То есть, 3 недели потолок, а потом меньше, 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 меньше. И я уже не мог столько пить. А что такое? Запой заканчивается, я уже лежу, у меня тазик стоит, я вот это ползу до туалета, и вот это у меня рвота, где-то суток трое рвота, бессонница до недели у меня было. Такие, спать не мог, то так отрублюсь на 20-15 минут, просыпаюсь обратно, пипец. Отходники страшнючие, я отходники всегда переживал на кулаках, я никогда практически скорую не вызывал, вот эти детоксы я никогда не делал. Меня ноги судорогой сводило, я рыгал, короче, царапал обои ногтями, вот такое. Там лежу, короче, кряхчу, стону. Мне мать говорила, там, ты стонешь, как 90-летний дед. Вот это я так стону, короче, по 5 дней. Вот это лежу, вот это, мучаюсь, короче. Ну, вот так вот у меня. Вот такая у меня была жизнь. От запоя до запоя. От запоя. Потом, допустим, там месяц-полтора не бухаю, обратно в штопор ныряю. Вот такая. Это я так поверхностно рассказал. Лечиться я начал года 24. Первый раз была у меня девушка, я же не все время бухал, я так месяца 2-3 не пью, потом запойчик у меня неделя там, типа. Потом она там к себе поехала, там все дела, пока я потом приехала, я уже типа отошел, типа, там опять месяц-полтора я не бухал. Вот такое что-то. Она меня повела там к доктору немилостивому, он меня укольчик сделал, тогда был, назывался он дисульфурам, по-моему. Я там выпил полстакана пива, у меня упало давление. И рвота пошла, короче. Он говорит, вот если ты выпьешь, типа, ну, вот так тебе будет плохо. Но я через... Я понимал, что этот укол, как бы, он как бы не может быть в крови так долго, потому что кровь же вымывается. И я через 2,5 месяца попробовал, пошел к другу, я боялся, я взял бутылку водки и говорю, если что, так вызовешь скорую. Я выпил одну, ничего, потом пошел другую взял, выпил вторую, и дальше я уже ничего не помню. А, посыпала, аллергия была, спину какими-то волдырями, посыпала, но оно прошло. Ну, реакция была какая-то там. Видать, оно не все выветрилось, там какая-то химия была в организме. Ну и, короче, вот так вот я жил, пытался я что-то там, и отношения какие-то пытался. Но тяжело было, с одной я с женщиной прожил почти 6 лет. У нее папа был алкоголик, я так понимаю, поэтому она со мной жила. Да, то есть кодировки там какие-то были, кодировки там, вот, что-то. Но я могу сказать, что я как-то жил, я привык, что я запойный, вот, да, запойный. Я еще видел таких запойных ребят. Там был один, там другой, третий. То есть не пьем, мы не пьем, потом хлап, ага, вот тот в штопор вошел. Значит, уже знаю, будет бухать. Завтра я увижу его пьяным, послезавтра я уже его увижу пьяным. Там через 10 дней, возможно, он там, ну, вижу, уже трезвенький ходит, чистенький уже там это. И я такой же точно вот был. Вот. Поработаю, заработаю денег, потом наступит время пить. Я, короче, все это пропиваю и так далее. В общем, дальше уже грусть, печаль у меня началась. В каком плане? В каком плане? У меня поменялись эти люди, с которыми я начал общаться там. Нашлись какие-то друзья, короче, такие мутные, короче, непонятные там. Вот, начал общаться вообще с контингентом там, ну, такой как бы, вот. Ну, это понятно, что это больные, несчастные люди и так далее, но просто там пить, курить вот такое вот все там где-то, что-то намутить вот такое там. И то, как бы там, еще там держались они, я как-то, я понимал, внутри я понимал, что я не с теми людьми связался, как бы. Что там, как бы, у меня какой-то был страх какой-то такой, время от времени. Потому что там, ну, были люди такие, что, ну, короче, нежелательно было там с ними общаться. Вот, хотя нормально вроде там все, вот, но никуда это все не могло не привести. Там, ну, там я мог, как бы, ну, да я и так мог там где-то, ну, могли подставить где-то там, что и произошло впоследствии там. И могли, и посадить могли там, потому что там всякая история. То сидишь возле парадного там, раз там тебя зовут, поднимаешь голову, Вова, лови ковер. А я знаю, что этот человек там не живет, допустим. И он там раз, и мне ковер такой, там, раз, там, блин, какой ковер. Давай, давай, бери, бери, потом разберемся, типа там, потом, типа, разберемся. Короче, вот. И, короче, мы за этот ковер там, и, короче, продавать его там на базар куда-то там. Ну, типа вот такие вот, ну, потом уже там я начинаю понимать, что где-то история какая-то, ну, человек там залез кому-то в эту квартиру там, допустим, да. Я вообще просто сидел возле парадного там. Вот, такие вот разные истории там, и, ну, и другие истории там. Были и посерьезнее там, ну, люди, я с ними не имел дел, но я знал, что они занимаются очень нехорошими делами, ну, как очень нехорошими. Ну, такими, что, и как бы, я один раз попал в милицию, мне про них начали спрашивать, как бы там, а ты знаешь этих людей там, типа. Но я не могу сказать, что я их не знаю, потому что мы живем в одном доме с детства. Ну, это, ну, как я скажу, мы выросли вместе, как бы. Вот, и как бы, ну, и потом меня эти встречают, а что тебя спрашивали, там, а что там это, и вот это все такое, короче, дурное. А я тоже, как бы, я часто попадал в милицию, вот в каком плане, меня пьяного забирали, потому что, ну, там находили, у меня бывало находили, там, там гашиш у меня там находили, бывало, там, траву там бывало такое, ну, вот. Ну, ничего такого, это вот, но просто, что там вот именно было не очень хорошо, то, что я знал этих людей. Вот. Я ничего, кстати, не это вот, ни, никому ничего там не рассказывал, но просто, что ты же никому ничего не докажешь, что ты рассказывал кому-то или не рассказывал там просто. Вот. Ну, и не было особых-то проблем. Вот. Ну, а чем все закончилось, что все хорошо закончилось, все нормально, короче. Вот. Были у меня белые горячки. Один раз был у меня приступ. У кого запой, можете взять себе этот опыт. Ну, если вдруг случайно. Что надо похмеляться. Этот опыт пригодится и мне, и может еще кому-то. В каком плане, если есть алкоголики, вот особенно новички, которые срываются, что на моем опыте можно сказать. Если вот у меня был сильный, интенсивный, я бухал, ну да, в основном крепкий, да, дешевая водка. И резко прекратил пить. Резко прекратил пить, и моей маме посоветовала покойного моего друга мама пить Пропротен 100, такое лекарство, его рекламировали. Это для быстрого выхода из запоя. Потом уже в больнице мне объяснили, что клетка у меня привыкла принимать большие дозы алкоголя, и потом ей резко перестали давать, и она такая, типа, не поняла, типа, а где моя доза, типа. И начинается вот это вот, то есть на третьи сутки после остановки штопора, принятия этих медикаментов через 15-20 минут, у меня начались непонятные, я потом уже, я же не знал, что это такое на самом деле, я же не бухаю вроде. Получилась там такая история, что я не буду рассказывать, что там как по телевизору мне там что-то рассказывают. Я там попал на какой-то проповедник, рассказывал про демона одного. Это была передача то ли в 5 утра, то ли в 6 утра. Я помню, что он такой лысый, и он рассказывает, что демон этот ходит по кладбищу, живет очень высоко. Я, короче, понял, что этот демон, это мой сосед. Я понял. И у меня это было как откровение такое. Я до этого был в таком напряжении, я понимал, что что-то сейчас должно, что-то случилось, и я не знаю что. Вот такое состояние, вот очень сильное напряжение. И я не могу понять, что, почему такое напряжение, почему, что, вопрос у меня висит в воздухе. И тут этот демон, и тут я, вот он ответ, вот он демон. И я, короче, бужу маму, говорю, все, звони тете, я знаю, кто демон. Да, ну дальше интересная ситуация, короче, демон этот, один из тех же людей, с которыми не стоило было бы связываться, кстати, да, вот. И я, короче, ну, я понимаю, демона надо убить. Ну, демона надо убить, ну, а убить у меня это значит зарезать, короче. И я, короче, беру нож, тут такой нож большой, кухонный нож, и иду, значит, убивать этого демона. Какая-то часть меня, я помню, как бы говорит, может, типа, не надо, но я могу описать состояние. Состояние, что я спасаю мир. И я делаю большое дело, что я должен спасти человечество. Потому что это злая сила, это не человек. Это самый настоящий демон, он просто в образе человека. И как бы все. И это где-то было где-то в 6 утра, я ему звонил в дверь, и он мне не открыл. Вот. И у меня, меня попустило. То есть я стоял, звонил. Ну, могло закончиться чем, что, возможно, он бы меня, этот демон, убил бы. Или мы или покалечились бы, или вообще неизвестно, что было бы. Слава Богу, что он мне не открыл дверь. Я ему, кстати, впоследствии набухался и рассказал про эту историю. Вот, он мне сказал: «Вова, ты шутишь, ты, или ты действительно больной на голову?» Ну, вроде как этого человека уже и в живых нету, как бы. Ну, не я к этому. Не-не-не, ну там он, да. То есть это он уехал, потом это мне рассказывали, что там, как бы он. Его, кстати, да, убили. Вот такая была у меня история. И я попал на Качалова. Да, заканчиваю. Попал на Качалова, пришли анонимные алкоголики. 5 минут уже есть? Попал на Качалова я первый раз. И Демеевка, Качалова. И я первый раз попал туда. Вот это... Потом мне рассказали, что надо нельзя так резко бросать, надо похмеляться. Второй раз я лежал уже через год на Качалова на стационаре, и пришли анонимные алкоголики, а до этого у меня был опыт посещения церкви. Я уже как бы я лечился в одной клинике, там такая платная, стационарная, там уже кое-что продали в семье. И мне одна доктор, я сорвался, был полгода, там 2 года давали гарантии. Платишь, значит, деньги, 2 года ты должен был не пить. Я через полгода пришел, сорвался, был запой у меня. И мне сказали, что типа, вот эта доктор, она сказала: «Володя, ты в Бога веришь?» Я говорю: «Да, в принципе, вроде верю». А, ну так, может, ты попробуешь в какую-то церковь еще походить. Это типа, ну, неплохо, ну, это поддерживает людей. И я начал искать, куда же мне пойти в церковь. Я там ходил, я помню, к каким-то батюшкам, в монастырь, ну, в церковь какую-то. Особо мне внимания не уделили, там так он со мной пообщался, как бы дал книжку, говорит: «Вот читай и не пей даже пиво», как бы. Ну, и попал я еще в другую церковь, там как был реп-центр, был шаговый, кстати, тоже 10, по-моему, шагов там было. Ну, что-то такое. На самом деле это все было смутно, и там истерия была какая-то. Ко мне цеплялись люди, что я не так хожу, что я тоже не так делаю, что я курю, что я что-то не так молюсь, или что-то еще не так делаю, не так прыгаю. И, короче, я тоже, я срывался. В результате я попал с определенным религиозным опытом. Таким каким-то. Попал я на Качалова, на стационар. Ну, на зрение уже дало мне там. Ноги, я плохо ходил, плохо видел. Я не мог читать 2 месяца. Плохо передвигался, меня там на машинке там отвезли. И там приходили анонимные алкоголики, в частности, ряд людей, которые до сих пор являются членами АА. И много приходило, человек 10. И что-то сразу мне как-то не понравились. И я как-то так, и в первый день, как я выписался, в 2003 году, я попал на группу. И сразу я не отрезвел. У меня не было первого шага. К сожалению, мало, я в основном рассказываю по первому шагу больше. Первого шага не было, я не понимал, что такое алкоголизм в свете смертельного приговора. Я что-то думал, что я как-то смогу отрезветь. Что я как-то вот что-то такое произойдет со мной, эта трезвость на меня бах и упадет. Или как-то я раз и перестану пить. Или я как-то хитро раз как-то захочу. Или как-то вот придет вот это вот желание выпить, или нежелание выпить. Или как-то что-то произойдет, и у меня вот появится это здравомыслие, и я откажусь. Я не понимал фокуса сути заболевания, что алкоголизм это такая болячка, вот в достаточно в развитой уже, как у меня, степени, что это... Я начинаю употреблять независимо от того, хочу я пить, не хочу я пить, какое время дня, что мне угрожает, вот по здоровью или по еще каким-то делам. Это от человека, который жертва этого заболевания, а она вообще не принимает решения пить. Это уже просто наступает время и происходит рецидив. Причем он не предупреждает, он происходит в любой момент, когда хочет вообще. И вот это до меня дошло, я начал потом понимать эту историю, которая в 2 истории про Фреда и второй там этот, Джим, да, что там вообще ни тот, ни другой не хотел пить, оказывается. Что фокус алкоголя не в том, что я не хочу, хочу или не хочу пить, а что наступает момент, когда вообще мыслей никаких нету выпить, он неизвестно, когда наступит. Бах! А почему бы не выпить? И в этот момент безумие первой рюмки происходит. И все, я беззащитен перед этой первой рюмкой. И этот момент отследить невозможно. что хронический алкоголизм это психиатрия, и я не могу. Короче, я вот в определенный момент сразу как-то все понял. На отходнике у меня был штопор, потом другой. Уже я ходил 2 года на группы. Я понял, что алкоголики там вот, я открыл книжку просто, бегал же по этой кухне на бессоннице. Почему я не могу отрезветь? Я хожу на группы, хожу в церковь, молюсь Богу, я уже стараюсь так, как только могу, и блин, я опять запой. Что я как алкоголик, наступает просто момент, вот это безумие первой рюмки, и я вообще не, я не принимаю этих решений. Все, что я попал. Во мне есть сила, которая вообще, я не управляю этими процессами. И тут, конечно, я обосрался реально. Я именно понял, что все. И я помню такой, заплакал, мне так жалко себя стало. Я просто понял, что я умру. А я вообще, меня тогда потерял всякую надежду на анонимных алкоголиков. Фу, что такое анонимные алкоголики вообще? Фу, это, блин, непонятно. Я туда 2 года хожу, не могу отрезвить. На Господа Бога, сколько я по этих церквям. И я просто так, но я правда молился, Боже, помилуй, чтобы я умер трезвым. Я понял, что я умру, я бы так боялся умирать в угаре, как вот мой папа. Вот я так боялся, вот просто, я не хотел в угаре умирать, в угаре. У меня такая, я видать, в церквях что-то во мне вошло, что я попаду, у меня еще были такие галлюцинации определенного рода, что я попаду не туда, куда надо после смерти. И причем это была четкая, страшная уверенность, а там, куда не надо, меня очень не любят. Меня так не любят, что просто пипец. Очень. И... вселенски не любят и очень хотят меня получить. Это такой был животный страх, и я так хотел умереть трезвым, чтобы просто перед смертью покаяться успеть. Честно вам скажу. И я плакал и молился, Боже, я согласен умереть, но только трезвым. Это вот было 15 сентября, вот как раз вот в этот день, 11 лет назад. Вот, спасибо Богу. Я очень благодарен Богу, что Он меня услышал, мою молитву, и меня просто спас. Потому что... И Он даровал мне путь, ну, в анонимных алкоголиках, это определенный ковчег, определенная лодка, вот, где я могу находиться. Вот именно это самый настоящий ковчег. Я сюда залез, но сложность моего заболевания еще в том, что если я вылезу с этого ковчега, я вроде тоже буду трезвый. Но у меня настолько серьезная башка, вот, условно, что алкоголь отошел, но отошел он недалеко от меня. И это безумие может вернуться. И оно возвращается. Мне надо свою трезвость поддерживать постоянными действиями по этой программе. К сожалению, я не успел рассказать про 9-й шаг. У меня был 9-й шаг очень такой мощный, серьезный. Где были серьезные вещи. То есть я молился за людей по списку, чисто по списку. Которых я... Они уехали из Киева. И в этот день они приезжали в Киев. Я плакал. Я когда шел к этому человеку от благодарности Богу, что он слышит мои молитвы. Это было так удивительно. Я молюсь за человека. И он... Я говорю, что ты приехал? Да вот сегодня, говорит, надо было приехать там, что-то поделать там. Я в этот момент у меня шел по списку. И таких было несколько случаев. И я четко понимал, что Бог слышит мои молитвы. Он вместе со мной. Это удивительный опыт такой. Очень прикольно. 4-й, 5-й был сильный у меня шаг, очень сильный шаг. 5-й шаг был до такой степени сильный. Я полностью рассказал все своему спонсору о себе. Все самые такие слабости свои, самые то, что я боялся рассказывать другим, что я всегда показывал сильные стороны. Или такие какие-то. А слабые стороны я всегда прятал. А тут я ему рассказал самые-самые свои слабые стороны. Самые такие вот уязвимые. И я ему открыл. И это было поразительно. Я настолько освободился в тот момент, что я неделю практически не разговаривал. Я молчал. Я молчал и ходил, рассматривал людей. И я увидел, что... И вот тот момент я... Вот такое пришло у меня понимание, что я такой же, как и все. Абсолютно. Вот я... Точнее, все люди очень слабые. И нуждаются в любви и защите. А это все оборонительные вещи. Ну, внутри человек очень слабенький, очень, очень ранимый. То есть это все как панцири, да? А внутри там вот, как этого, снимаешь этот панцирь, а там маленькое создание Божье такое. Ребеночек такой. Я как-то, ну не знаю, это может галюк, не галюк, я не знаю. Но в тот момент я увидел, что вот как-то люди мне стали ближе, я стал ближе к людям. Как-то вот ближе к людям. Вот такой момент был у меня. Опять-таки, это все проходит. Это сильное такое впечатление было у меня. Оно длилось неделю где-то. А потом это прошло, немножко черствеешь, как бы, и так далее. Стараюсь поддерживать. Ну, опять-таки, я могу сказать по себе. Как только немножко забрасываю, я забрасываю программу. Возвращается раздражительность, повышенная критиканство. Если я не выспался, да немножко подзакинул программу там где-то, не помолил 11 шаг по четверочке, попадают и анонимные видят, что я злой, могу там наезжать и так далее. Но я сейчас хоть не бичую себя, потому что я знаю себе цену. Я есть, я человек слабый, да? В каком плане? Без силы Бога, без Его пищи духовной, я могу... Меня может унести в раздражение, в осуждение, в какие-то вещи нехорошие я могу делать. Но это не значит, что надо отрекаться от себя. Надо говорить, да, я просто говорю себе, да, я немножко отошел в сторону, но я не есть глыба духовная. Да, какая-то, которая, ух, как же я мог. Нет, на самом деле это нормально признавать слабости. И говорить, да, признать свои ошибки, опять вернуться туда, я на этот путь и опять идти. Вот, ну потихоньку учусь быть честным, меньше строить из себя. Но даже если я что-то и строю из себя там что-то, ничего страшного. Это нормально. Ну как бы с такой болячкой вообще, что я живой, и то спасибо. Потому что на самом деле, ну не желез, умирают. Практически никого не осталось живой. Что такая болезнь, как у меня, она в принципе, я был просто, часы тикали, и каждый день я должен был уже умереть. Вот, моя жизнь уже закончилась в определенном, я пережил папу на 8 лет своего. Я его уже старше, своего папы, там на 8 или на 9 лет, почти на 10 уже, почти на 10. Так что такие дела, так что, конечно, мне дана новая жизнь, я ее стараюсь жить по-другому, стараюсь, пытаюсь. Где-то ухожу, там, где-то, ну, более-менее туда-сюда, ну, как бы не идеально. Раньше пер очень сильно, поэтому сейчас немножко так уже. Ну, уже буду заканчивать вопросы.
Давайте еще раз поблагодарим. У нас осталось немножко времени на вопросы. Пожалуйста.
Да. Рома алкоголик. Привет. Спасибо за опыт. Поделись, пожалуйста, вот традиционный вопрос. Нашел ли ты радость в сегодняшней трезвости? Ну, и в чем, кроме анонимных алкоголиков?
Я хочу жить. Я люблю жизнь, хочу жить. Это очень важный для меня момент. Хотеть жить. Не хотеть денег, а хотеть просто жить и радоваться жизни. Мне хочется жить. Жизнь это великое чудо. Каждый человек это великое чудо. Дерево это чудо. Все чудо. Иногда вот у меня был такой опыт, я просто смотрел один, вот неожиданно. Я на работе мыл руки, посмотрел на них, и меня как клеймануло. Я как в другое измерение попал. Я смотрю на руки. И думаю, боже, как это? Кто же это создал? И все эти клеточки держатся вместе. И я человек, человек. У меня как будто память все удивительная. Вот это руки, это человек. А как это все, кто придумал? Там, я и думаю, я такой офигеваю. Я чуть не завизжал от восторга. Вот бред, казалось бы, да? Идиотизм. Щенячий виз от того, что как это все создано. Как это все держится вот так вот. Как это все просто пипец. Вот, то есть... Такие дела. Бывает хуже, бывает легче. Ну как, счастье. Ну я сейчас как бы пытаюсь развиваться там по своим каким-то по работе. Вот, и во всем остальном. Ну в общем, все хорошо. Спасибо.
Спасибо, Валерий. Спасибо. Володя, ты говорил о своем выступлении. Ты выбрасываешь иногда программу. Расскажи, как, ну,
насколько глубоко ты забрался. Насколько, не сильно глубоко. Я перестаю читать две странички. По злобе у нас есть молитва, как вот злоба враг номер один. Слышал заблуждение, что нельзя злиться. Нет. Ну как это мне такому, с таким диагнозом? Нет. Злиться можно. И нормально, и делать, мало того, что мне еще говорят, моя работа делать ошибки. Злиться, злись хоть сколько угодно. Но ты, мне, моя задача извиниться. Это я стараюсь сделать, извиниться. А вот промолить человека полноценно, вот по злобу, да, вот промолить, медитацию любви какую-то сделать, как бы исцелить. Вот это я бывает как-то так поверхностно делаю. Потом что еще? 11-й шаг у меня такой. Поверхностный бывает. То есть вот это когда перед выходом на улицу, я при пробуждении, то есть молитва такая зачастую формальная. Вот, нету таких. Медитации бы мне вот медитации, то есть просто посидеть в присутствии Бога, представить себе, что-то вот этого практически нету, у меня маловато. Я чувствую. Это, я вот чувствую эмоциональное трезвость, слабое, из-за вот этих моих недоработок. А так я боюсь отрываться совсем уже. Ну я знаю себе цену, я знаю, что из чего я состою. Это как я картонный лист, но я все время думаю, что мне в огне будет классно. Да не, спасибо, я туда уже налазился. О, все. Я хочу дожить, мне там осталось не знаю сколько, спокойненько. Вот мне. И рисковать уже не надо. У меня нет уже ресурса рисковать просто. Я уже далеко слишком зашел. Уже заехал туда, откуда не выезжает никто практически. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Такой вопрос, смотри, вот для меня и вот часто слышу люди как бы спикерские, да, то есть для меня алкоголизм, это вот из разряда шел, упал, да, вот я могу просто идти, все прекрасно, и тут бах, меня сдавила такая тоска и такое прямо меня херово так стало. Когда такое бывает, если бывает, что ты с этим делаешь? Вот просто на пустом месте, без причины.
Чтоб так совсем уже совсем скрутило. Нет, такого у меня нет. Извините.
Тихо.
Слава алкоголю.
Привет, Слава.
Ну, трезвый хорошо, да? А ты не задумывался о том, что Бог тебя вытащил из этого говна, как говорится, для чего-то? Вот для чего он тебя вытащил? Ты должен что-то сделать для этого. Ты осознал, ты понял, что ты для этого должен делать? То есть привести кого-то к Богу,
да,
любовь там, или что ты должен сделать для этого? Ты осознал это, понял? Или...
Абсолютно, абсолютно. Я как алкоголик очень уникальным образом заточен общаться с такими, как я. Очень. И это я, у меня иногда, когда я перестаю, у меня определенные наступают состояния такие, когда я сижу и понимаю, блин, сейчас где-то умирает такой живого, как я. И вот он ищет этой помощи, как я, где-то бьется об эти стены и просит этого Бога, который вообще не может ничего. Моя обязанность протянуть такому человеку руку просто. Потому что я тот человек, которому алкоголик может узнать себя во мне. Такие вот дела. Поэтому, конечно же, мое служение это болезнь, как вот говорят, да, некоторые можно услышать, что Бог нечто страшное может превратить в нечто прекрасное, да, условно. Вот это заболевание, вот это исцеление, мой алкогольный опыт, мой путь выздоровления может помочь избежать смерти другому человеку. Причем смерть эта, замечу, она очень некрасивая, очень страшная. Это не просто умереть от, знаете, от рака там, и кто-то может имеет эти диагнозы, но в ракового больного не плюются, ракового больного не проклинают. И моя мать говорила еще добрых лет 7, ну и шо ж ты, алкаш, вывести вас всех нахрен в лес и расстрелять. А чем мы должны мучиться, мамы? Чего вы должны издеваться над другими людьми? Это непростая очень болезнь. И не будут нас любить никогда в социуме. Будут обзывать себя. Будут ругать, обзывать. Это вот это то, что мир отверг, а Бог принял. Только такой, как я, не отвергнет такого человека. А никто не будет носиться. И не поймут. Не поймут. Это очень глубоко зарыто. А у меня я пойму. Ну вот это вот, я понимаю, что это сильная штука, вот это действительно эффективно. А все остальное это, ну, да, это как да, определенный да. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Есть еще время.
Саша, за опыт. Скажи, пожалуйста, вот те обещания, счастливые, радостные, свободные, да, то есть насколько они там в твоей жизни. И когда они появились, ну вот с опытом трезвости, и как они менялись в процессе? То есть вот понимание, да, этого, счастливой, радостной,
свободы. Блин, у всех так по-своему. Я бываю и несчастен, и не радостен, и не свободен. Бываю счастлив, счастлив, но не радостен. Но внутри, вот удивительное состояние, парадоксальное, которое у меня раньше никогда не было. Кто-то, наверное, этот опыт имеет. Я рассказывал, правда, сразу получил-то, но... Я раздражен на какого-то человека, а внутри мир... Тишина, внутри штиль у меня. Вот попробуйте. В одно время быть вроде раздраженным, и в то же время вы видите, что в сердце у вас такой покой, такой мир. Это тяжело передать словами. Двоякое состояние. Внутри у тебя полный штиль, в сердце спокойное, но ты немножко раздражен какой-то ситуацией. Удивительное состояние. Как так может быть? У меня никогда. Раздвоение, прикольно. Вот так вот. Душевный покой. Я так называю это душевный покой, причем, что я могу быть в то же время поверхностно раздражен, но в то же время где-то глубоко и абсолютно спокоен. Прикольно. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос.
Хорошо. 19-летний. Имея честь ваш праздник разделить, хочу сказать в своем коротком слове. Дай Бог не впредь, вам так же, сколько быть. При переездах не терять любови, чтоб кровь меняя, вам хватило сил, семьей дружно и снова в круг собраться, и чтоб тому, кто в жизни все пропил, в отчаянии нашлось куда податься. Пускай над городом кружится и поет, как символ несгораемая страха. Хочу добавить, вас все же ждет на день рождения наш город, Леваха. Учителей вас там встретит ряд, и камыши склонились над водою, друзьям, гостям там каждый будет рад, и шаг 13-й всегда там под рукой. По скрипту. И если замысел приехать нам возник, есть среди вас надежный проводник.
Спасибо. Давайте еще раз поздравим Володю. Спасибо. Вам спасибо. Наше собрание подошло к концу. Седьмая традиция, объявления одно короткое. Собрали 626 гривен. Наше сообщество анонимное.
Всем огромным предоставляю слово, передаю вернее нашей любимой Сонечке Софии. Держи, держи, да, с Богом.
А я София Алкоголик.
Привет, София.
Дань, можешь меня сразу выгнать с этого собрания, потому что я буду говорить не только о своем алкоголизме, но и о своей созависимости, которая является большой значительной частью и моей болезни, и выздоровления. А мне через пару недель будет 46 лет. И я только 4 года живу трезво. Знаете, как в анекдоте, на могиле там какого-то дедушки, там типа написано, жил 2 года. Вот у меня примерно так, да, жила 4 года. Вот. И при том, что я пить достаточно поздно начала. Я первый раз попробовала алкоголь, мне лет 16, наверное, было. А я не помню еще потом лет 10 вот этого волшебного свойства алкоголя, типа все сразу стало другим. Не, у меня была достаточно нормальная жизнь. Вот, за исключением буквально одного момента, поэтому я была всегда раскована, я никогда не боялась общаться с людьми, а у меня были совершенно какие-то другие проблемы, мне алкоголь, ну, как бы был себе и был все бухали, я могла там за компашку выпить, вообще там лет до 18 я вообще ненавидела алкоголика, потому что у меня дядя там какое-то время с нами в семье жил, и он пил, и бабушка из-за него страдала, вот, это было такое негативное, в семье никто, кроме дяди, не пил, не было вот этой культуры питья за столом, знаете, когда вся семья собирается, у меня бабская семья, никто не пьет, поэтому алкоголь никогда не был частью, для меня частью жизни, вот, нормальный, вот все собрались, начали бухать. Не было алкоголя для меня и каким-то особым праздником, мне очень повезло, у меня почти все мои друзья были либо не пьющими, либо очень мало пьющими. Вот, поэтому даже какие-то эпизоды вот в юности, когда я там выпивала, да, они не были связаны с какими-то бесконечными буханиями в компании. Ну, абсолютно социально, практически лет до 25. Но почти с самого начала было понятно, что физиология у меня другая, потому что я могла пить алкоголь с самого начала как компот. Я могла выпить сразу очень много, да, и у меня другие бегут уже обливать, а я еще сижу и как компот этот пью. А он вроде не действует как-то так. Вот. А в 20 с небольшим лет я познакомилась со своим будущим мужем, через какое-то время забеременела, вышла замуж и обнаружила, что вот праздник жизни у меня закончился. Вот. И как бы я одна с ребенком дома. Вот, ну, неизвестно где, масса проблем. Вот, и тут полезло то, чего я была лишена. Я не умела справляться со стрессом. Я с детства пряталась от стресса за маму, там, за бабушку, еще за кого-то. Я убегала от проблем. Мама с бабушкой меня прикрывали, не мучили, как с этим справляться, к сожалению. Вот, и когда я осталась один на один со взрослой жизнью, с ребенком, семьей, а у меня в семье такой не было, вот там папа, мама, дедушка. Я не видела, что такое коммуникация между женщинами и мужчинами нормальная, да. Вот. И я нашла хороший способ избегать от проблем теперь уже в семейной жизни. Это оказался алкоголь. Сначала его было не очень много, то есть это вот какой-то бокал вина был там цивильно вечером. Вот. А потом очень быстро, где-то, наверное, за полгода практически этот бокал вина превратился в бутылку водки. Вот. Это моему ребенку на тот момент было где-то 3-3,5-4 года. А когда оно, собственно говоря, уже стукнуло 4 года, буквально за 2 дня до этого, муж вернулся домой, а муж тоже пил, не был алкоголиком, боже упаси. А ему, естественно, не нравилось, что его жена пьет, вместо того, чтобы сказать, что ей не так. Вот, и он распустил руки, а я распустила в 3 раза сильнее. Он оказался в больнице с 19 ножевыми ранениями. А ты что, не знал?
Нет.
Вот, а я на следующий день, я этого ничего не помнила почти. Я на следующий день очнулась в милиции, мне сказали, что я убила мужа. Вот, и я еще сутки просидела в обезьяннике с мыслью о том, что я убила мужа. Вряд ли я когда-то увижу своего сына. А жизнь кончена, разумеется. От меня к этому моменту уже практически у меня не было друзей. Ну, в большей степени это было связано с тем, что я сидела на баллоне без телефона, без интернета и с вечно болеющим ребенком и не имела возможности вообще выйти куда-то. Вот. Ну, в общем, состояние было, конечно, кошмарное. Мне очень повезло, у меня мама юрист, и она очень быстро с другого конца света нашла мне юриста в Киеве. И очень крутого. И плюс мой муж хорошо понимал, что он приложил руку к этой всей ситуации. Они вдвоем с адвокатом приложили все усилия, чтобы меня отмазать от тюрьмы, даже от следствия. В отношении меня даже следствие не имелось в конечном итоге. Но 2 месяца я провела наедине дома, сама с собой. Муж лежал в больнице, ребенка забрали родители мужа, а мама у меня, еще раз говорю, на другом конце света. Других родственников практически не было. Очень мало кто из друзей продолжал поддерживать в тот момент со мной отношения. Да я и не стремилась особо как-то так. Вот. И в этот момент я в какую-то секунду дома, размышляя об этой всей ситуации, пришла к выводу, что у меня проблема с алкоголем. Я не помню, каким волшебным макаром я узнала в тот момент об анонимных алкоголиках. Это был 99-й год. Тем не менее, я каким-то волшебным макаром узнала, не имея телефона, не имея интернета. Я пришла на собрание анонимных алкоголиков. Это была зима, было холодно, сугробы, костельная. Там была куча иностранцев, полгруппы на английском велось. Я офигела, вот слегка послушала. Сказала: «Бинго! Я знаю, что делать. Просто надо не пить». Вот, и ну я же не могу с маленьким ребенком, вечно болеющим, ходить за 3-9 земель в центр города. По горам. Реально невозможно. Вот. И потом я же умная, я же уже все запомнила, пить не надо. Вот, и я не пила где-то 2 года, наверное. Где-то около этого. За это время у меня восстановились отношения с мужем. Против меня прекращено было уголовное дело на стадии до расследования. Мне вернули ребенка. Я закончила учебу, нашла хорошую работу, стала хорошо зарабатывать. Через 2 года я забыла о том, что я алкоголик и пить нельзя. Я начался бесконечный практически марафон, который выглядел так. Я какое-то время пью. Причем пью я очень так тихонечко, цивильно. На работе бокал вина выпила. Через 3 дня я там выпила 2 бокала вина, уже не на работе. Через неделю или через месяц я уже выпила 5 бутылок водки. А проснулась, на меня муж такими глазами смотрит. Значит, и говорит: ты что, забыла, что было? Ой, точно. И после этого я где-то 2 года не пью. Вообще. У меня опять все хорошо, у меня все налаживается вроде как хорошо. Но почему-то вот ни на одной работе я не держусь. Почему-то как-то вот напряженные отношения с мужем. Супер напряженные отношения с родственниками мужа. Очень негладкие отношения с большинством подруг. И в целом с миром. Очень такие негладкие, неровные отношения. Люди почему-то ходят очень медленно в узких переходах. Они почему-то сволочи становятся в транспорте, в дверях и закрывают эти двери, когда мне же выйти надо. вообще начальники, вообще разговор про начальников — это отдельный разговор. Начальники все вообще могут всех стрелять сразу группой. И в какой-то момент я обнаруживаю, что жить трезвой вообще невыносимо. Вот вообще жить невыносимо. И в моей вселенной опять появляется алкоголь. Бутылочка. Мне можно маленькую бутылочку джин-тоника, что тут такого, да? Фигня какая. Ничего мне от него не будет. У меня всегда все начиналось очень слабенько. С одной бутылочки джин-тоника, выпитой рядом где-то с метро, в отчаянии, в очередном. И заканчивалось там 5-6 бутылочками джин-тоника, там, 10-15 лет назад. Вот, и потом обязательно какой-нибудь грандиозный запой с битьем морды, с потерянными дорогими вещами, со скандалом. Иногда сюда приезжала моя мама, попадала под раздачу. Лет 10 назад мама решила за меня взяться. Она меня потащила по каким-то колдунам сначала, по церквям, еще куда-то. Я уже не помню даже всех этих мест, куда меня водила моя мама. Дошли мы до какого-то подпольного нарколога, который оказалась медсестрой из наркологии, которая выдавала себя за врача-нарколога. Хитрая такая схема. Она мне чего-то колола. И даже первое время я как-то умудрялась там месяц, два, три, четыре продержаться. И мы говорили, ура, типа проблемы нет. Проблема, естественно, никуда не девалась. Проблема была у меня, естественно, в голове. Проблема была в моем образе мышления. Поэтому приходил обязательно тот момент, когда я понимала, что я и жизнь несовместимы вообще никак. Вот. Это продолжалось очень долго, 15 лет. Мне очень повезло, что я... При том, что у меня муж как бы до этого пил, у него какой-то наступил момент, когда он уже пить не мог по состоянию здоровья, и он перестал пить. Причем он перестал очень хитро пить. Он пил одну бутылку пива в месяц. Что дает мне основание сейчас утверждать, что все это время он не был алкашом. Алкаши так пить не умеют. Я не умею пить одну бутылку пива в месяц. Вот. И как-то постепенно вот он перестал пить. А я все, чем меньше он пил, тем больше пила я. В какой-то момент я поняла, что я, ну, вообще, то есть жить трезво, в принципе, невыносимо. И дело дошло до того, что я уже вообще ни с кем разговаривать не могла. То есть на работу ходила как на каторгу. В конечном итоге, я не знаю, откуда нарисовалась эта подруга, знакомая, которая завела меня к врачу, и он меня закодировал. Какую-то хрень или закодировал, или подшил, вот я не знаю, как эта хрень называется, подшивают, да, бедро. И я почти целый год проходила трезвая. Потом у меня была очень хорошая работа, я на корпоративе на новогоднем забыла о том, что я подшита. Вот, я выпила, и тут мои сотрудники прозрели. То есть год до этого они считали, что я не пью, очень такая честная, порядочная женщина, которая всегда от всего отказывалась, да. Вот. Я так отожгла так, что на 3 месяца все вспоминали вообще этот отжиг на работе. Самое прикольное в этой всей истории, что я потом напрочь забыла об этом. Я напрочь забыла о том, что я сама напилась. Я потом всю дорогу помнила, что меня споили мои злые сотрудники. Да, и очень долго. Я так верила в это, что я потом с большим трудом, уже чуть ли не на 3-м году трезвости, вспомнила, что никто меня не спаивал, мне предлагали, да. Это кино и немцы, какие фортели моя память вообще выбрасывает. И с этого момента начался мой второй заход в Эй. Издалека так. Я потеряла эту работу очень хорошую, на которой у меня был перспективный карьерный рост, которая мне очень нравилась, в которой были прекрасные сотрудники, о чем я догадываться начала в трезвости. Вот, отличный начальник, который один раз пытался меня даже в наркологию с работы отправить. Я его каким-то макаром, в жопу пьяная, убедила в том, что я трезвый, и отправлять меня никуда не надо. Вот. И я устроилась на свою последнюю работу в алкоголизме. Это была очень крутая работа, в очень крутой компании. Я ни одного дня практически на нее не сходила трезво. Я ненавидела эту работу лютой ненавистью. Я ненавидела каждого сотрудника на этой работе. Каждому я могла написать 3-страничный список грехов, которых он повинен. Вот. Я, будучи довольно крутым начальником в этой компании, ходила туда с бутылкой дешевого шмурдика в рюкзаке таком облезшем. А посередине всего этого безумия я еще и ногу поломала. Вот. Меня возили на машине 2 раза в неделю на работу. Ехала на костылях на работу, в машине. Я ехала в жопу пьяная и с этим шмурдяком. Я, честно говоря, не понимаю, как люди за полгода не усекли этого всего, или, по крайней мере, промолчали. Как ничего не молчали, непонятно. Вот. Конечно, это все закончилось плохо, потому что я сначала держалась там на работе, не выпивала, какой-то шмурдяк пила, какое-то пиво пила. Потом в очередной раз я прямо на работе гламурно выпила внизу в баре какого-то коньяка. И закончился вечер у меня тем, что мне потом рассказывали, что я с костылями бегала за издателем, ну, главным, владельцем, короче, этого издательства, и пыталась его убить костылем. Вот, с половыми ногами, значит, вот с таким гипсом до бедра. Я этого не помню в упор. У меня, я когда начинала выпивать, я сразу, у меня тут же память вырубала вот, на первой же рюмке. В дальнейшем она меня вырубала до первой рюмки. Через полгода я опять пришла в Эй. С четким осознанием, что жизнь кончена. Ну, ничего нового, в общем, в голове у меня не было. Жизнь кончена, только кончена она уже практически 20 лет спустя. К этому моменту меня уже ненавидел мой сын, ненавидел и презирал мой муж. На мне уже крест поставила моя мама. У меня не осталось вообще ни одной подруги. А у меня были поломаны. У меня была дважды... А нет, до этого, до прихода в Эй, один раз была поломана. Да. А я уже фактически не могла работать, потому что у меня и работа злобу жутко вызывала. Вот, я опять пришла в Эй. Я пришла с четким осознанием того, что несмотря на то, что жизнь кончена, я идеал. И звезда. Вот. И я не обязана слушать всех этих странных людей на группе, которые говорят более чем странные вещи. Почему я должна сюда вообще приходить трезво и без бутылки? Понятно. Поэтому на многие группы в самом начале, особенно на реабилитационной на левом берегу, я ходила с бутылкой. Просто-напросто. Я сначала сидела, слушала всех внимательно, думая про себя, ну-ну. Да потом шла за угол и пила эту водку. Конечно, в итоге я вырубаться начала прямо там на репетиции. И меня выгнали из Эй, мне сказали, иди там, протрезвей в другом месте. А вот, я сказала, мужики, злые люди, пошла на Довженко. Я пришла туда не какая-то первое собрание. Запомнила я там только голову таксиста. И запомнила из всего его спича, я запомнила три вещи. Я должна ходить на два собрания в день, и я ни в коем случае не должна ходить на группу Феникс, потому что там сектант. И еще что-то было третье, но я сейчас не помню. Вот. Я, может, еще на два или на три собрания была на Довженко, потом я бывала на Левобережке, но Левобережке меня поразил в самое сердце. Я вообще сегодня буду больше говорить, наверное, о тех людях, которые помогли мне протрезветь. И Володе таксисту огромное спасибо, кстати. Если бы не он с его харизмой, с его умением сказать ярко и неуверенно, я не знаю, он так вот как-то я на него посмотрела, подумала, ну круто. Я его запомнила, несмотря на то, что я была очень пьяная. Потом я запомнила, буквально там через пару собраний, я запомнила Альбатроса. Вот. И я поняла, что я хочу выздоравливать. Вот, оказывается, вы есть такие интересные люди, я хочу здесь выздоравливать. Вот. Потому что он же уделил, он все собрание уделил мне. Он только на меня и смотрел, и вообще все собрание крутилось вокруг меня. Мне, как алкоголику, который уже лет 7 вообще ни от кого ни одного доброго слова не слышал, это было настолько в новинку, что я поняла, что я сюда буду ходить. Однозначно. Вот. Ну, я ходила еще и где-то 2,5, почти 3 года и никак не могла протрезветь. У меня в Эй продолжался вот тот же цикл. Я вдруг захотела протрезветь, причем совершенно чистосердечно. У меня даже мысли не было, что я там буду еще какое-то время побудить. Но через какое-то время я понимала, что я это же невыносимо. Мало того, что было куча проблем, теперь еще вокруг алкаши. Жесть вообще. Вот. И я, честно, пыталась сделать... Я даже на спонсора нашла, помню. Вот. Совершенно замечательную женщину. Ее сегодня, по-моему, здесь нет. Лариса. Она искренне пыталась мне помочь. И я с первого дня начала ее обманывать. Ты читала 2 страницы? И да, я читала 2 страницы. Я 3 читала. И даже 4. Причем могло быть, что я вообще не читала, а могло быть, что я действительно 15 прочитала. Я не могла прочитать 2 страницы. Я не могла. Я не понимала, как это можно прочитать ровно столько, сколько сказали. Вот. Я даже не помню, мы заключали с ней какой-то договор. Наверное, не заключали, потому что я его не помню. В общем, я практически ничего из того, что она мне говорила, не делала, но почему-то была уверена, что я все делаю. И я пила. Вот, я пила таким образом и со вторым моим спонсором, который мне каждый день практически говорила, ты сдохнешь на помойке. И я при себе думала, ну ты, сука, загнула. Какая помойка? Где помойка, где я? Я же вообще красавица. Ненавидела ее всеми силами, как-то что-то пыталась делать, вообще ничего не делала. А вот все, что она мне говорила, вообще ничего не делала. Причем я помнил четко, что я знала, что я все делаю. Я же все делаю. Это она просто не... Она мне неправильно объясняет. Вообще я не такая, как все. Я должна выздоравливать как-то по-другому. Это все как-то очень неудачно, что они говорят. Как это ходить каждый день на группу? Что за бред себе какой-то? У меня дела. У меня тетя в депрессии. Моя вторая спонсор до сих пор вспоминает эту мою отмазку. Она мне звонит и спрашивает, ты что на группу не пошла? Я говорю, ты не понимаешь, у меня в жизни и в моей семье страшная трагедия. У моей тети депрессия. Вот. Поэтому я была уверена, что я все делала, но я ничего не делала из того, что надо было делать. И в конечном итоге наступил такой чудесный момент, когда Бог решил, что пора мне показать, что такое первый шаг в натуре. Поэтому у меня как минимум три моих последних запоя выглядели следующим образом. Уже, по-моему, все знают эту историю. Я иду по улице, у меня все хорошо, все замечательно. Мой сын уже начал со мной разговаривать после очередного запоя. Мой муж со мной уже вроде как не фыркает, не плюется в мою сторону. Вот, вроде как уже и анонимные так говорят. Ну да, да, молодец, ты ходишь, да. Моргнула. Оказывается, я дома лежу. У меня запой двухнедельный за спиной. Между вот этим моментом, когда я иду по улице, у меня все хорошо, и между тем моментом, когда я лежу дома, и я понимаю, что у меня за спиной две недели запоя, я не помню вообще ничего. Я не помню момента, когда я вдруг решила, что мне надо выпить. Вообще. И так продолжалось несколько раз. Да, кстати, я умудрилась еще за это время еще разочек ногу поломать. Потом я поломала себе позвоночник. Не спьяну, причем, что самое удивительное, на отходнике, наверное, каком-то поскользнувшись дома и просто со всей маху сев на пол. Хотя, возможно, я его поломала за неделю до этого, когда упала Ваня. Или, возможно, через неделю после этого, когда с горя напилась и упала с кровати. Я уже не помню, честно говоря, когда я поломала этот позвоночник. Но что самое веселое, с этим поломанным позвоночником я попала на Качалово. Пролежала там две недели, все две недели я занималась йогой. С поломанным позвоночником накачала. Оттуда я попала домой и 8 месяцев практически лежала в кровати, периодически только выходя на группу. Вот. И потом я чуть не ослепла. Это было лето 4 года назад. С этим поломанным своим позвоночником постоянно больной спиной постоянно болела. Вот. Очень болела нога, из которой у меня никогда не находилось времени вытащить эту пластину. Вот, на, практически до колена. Вот. Просто чудовищной саможалостью. Ну, у меня все основания для этого были, да. Жизнь кончена, еще и ноги поломаны, и спина поломана, еще и не вижу ничего. Еще и анонимные алкоголики. Вообще капец. Я оказалась в прошлом августе, вообще, не знаю. Я вот не очень хорошо помню этот первый день, когда я не пила. Это был такой какой-то угар. Но я помню ночь накануне. Я 2 сентября ночью, вернее вечером 2 сентября проснулась. Сын мне рассказал все, что он обо мне думает, а также рассказал, как выглядел мой запой. Запой у меня выглядел так. Я пошла домой с бутылкой пива, выпила, легла спать. Встала, пришла, купила бутылку пива, пришла молча. Выпила бутылку пива, легла спать. И так 2 недели подряд. Ни слова никому не говоря. Причем у меня была такая манера, я прятала бутылки по всему дому, я прятала деньги по всему дому. Я забывала, куда я это все спрятала, и опять шла покупать. Деньги заканчивались, я шла выпрашивать алкоголь. Наступил момент, когда мне уже никто ничего не отпускал, без денег, никак. И такая гвоздь этой программы был в том, что продавщица мне вообще отказалась. И продавать, и отдавать алкоголь, сказала женщина. Ну что вы себя довели? Вот, и мне не было сил идти в другой магазин. Я развернулась, пришла домой, легла спать, проснулась в 3 часа ночи с четкой мыслью, что я умираю. И если я выпью еще хотя бы грамм, то я умру. Умру пьяная, умру ненавидимая всеми, презираемая всеми. Вот такое у меня самомнение, что все что-то обо мне думают, естественно. Вот, и я не знаю, каким образом, но у меня в этот момент появилось жуткое желание остаться в живых. Хотя бы ненадолго. хотя бы, чтобы найти платье, мне муж все время ходил, он там кругами говорил, найди себе какое-то чистое платье, тебе же не в чем хоронить, потому что я лежала в комнате, вокруг меня лежали горы грязных вещей. То есть я каждый раз перед тем, как выйти за пивом, надевала что-то свежее. Приходила уже грязная, кидала. Потом опять, у меня ни одной чистой вещи. Он говорит, найди чистое платье, тебе не в чем хоронить. И я понимаю, что мне надо протрезветь до такой степени, чтобы найти это чертово чистое платье. Я ходить не могла, я не могла пить воду. Из меня все выливалось сразу. То есть глоток воды, оно обратно. Глоток воды, оно обратно. И не то, что там платье искать, я стоять не могла. Я с кровати сползала, ползла в туалет. Сползала, ползла в кухню. Сползала, ползла на кровать. Вот так прошло мое 2 сентября вот в таком каком-то состоянии. Самое прикольное, что посреди всех этих моих ползаний каким-то образом я умудрилась найти синюю книжку. Выглядело это так, я шла по коридору, там книжные полки, а я про нее уже давно забыла, я ее не читала. И я шла, меня так шатало, я так бубух, и в конечном итоге я очередной раз об полку грюкаюсь, и мне эта синяя книжка просто на голову сваливается. Я сижу ее, читаю, читаю, ничего не понимаю, но читаю, продолжаю читать. Понимаю, что мне надо хотя бы несколько дней продержаться, чтобы платье найти. Через какое-то время я поняла, что я не хочу не только платье, вот. Но, по крайней мере, вот умереть трезво, вот уже не грязно, чтобы чистенько в доме было. Мне к этому моменту не звонил ни один анонимный уже, на самом деле. И я очень признательна за то, что мне никто не звонил, потому что со мной очень много носили своих, мне очень много помогали. Ко мне приезжали домой, меня возили на группы. Меня отправляли на Качалово за свой счет. Меня возили на Блевахту. А мне очень много людей пыталось помочь. Я искренне хотела бросить пить. И я не могла бросить пить. И мне было очень стыдно. Но сейчас я понимаю, что люди, которые в какой-то момент сделали первый шаг по отношению ко мне, и сказали, что они бессильны перед моей болезнью, перестали мне звонить, перестали мне говорить, бедненькая девочка, как же ты там, все пуси. Они мне жизнь спасли, потому что если бы... Я вот в какой-то момент осознала, что никто не придет больше. У меня нету людей, на которых я могу опереться. Единственное, на что я могу опереться, это та самая загадочная высшая сила, о которой мне разжужжали все уши вы. Самое веселое, я была вполне себе верующим человеком. Мне никогда в голову не приходила мысль, что Бога нет. Вот. Я верила в Бога. Я просто не понимала, где его искать, главное, как его искать, этого Бога. И мне очень помогли те люди, которые были вот в тот момент несколько дней со мной на связи. Потому что несколько суток я была одна, потом мне еще помогла одна девушка, есть такой сайт Висвала, сайт анонимных алкоголиков. Там люди выкладывают свои истории. В тот момент, когда я уже способна была как-то общаться, говорить, писать, печатать, я пошла на этот сайт и начала просто подряд все читать, что там написано. Истории людей, их опыт, ветки все подряд, дневники, все, что мало. Только лишь бы со своей головой не оставаться, потому что меня просто затапливал стыд, отчаяние, ужас вообще, как так можно жить, ноги поломанные, вещи грязные, сын был перед этим момент, когда я так ползла, он через меня переступил, пошел на кухню, набрал водички, переступил и пошел обратно в комнату. Это было до такой степени все ужасно, что я не могла находиться одна. Я ходила за мужем хвостиком, я звонила по скайпу всем подряд. У меня денег на телефоне не было, я по скайпу всем звонила. Звонила вообще каким-то незнакомым Ашкам звонила. Сидела на этом сайте. И в конечном итоге я пошла читать историю одной подруги. И я прочитала такую фразу, что она не видит себя в синей книге. А вот кто бил, мужик, 100 лет назад жил в Америке, брокер, и она... Да, мужняя жена в Турции в настоящего времени вообще без работы. Никакой связи. И она писала о том, что она посмотрела фильм «Меня зовут Билл». И вот ее в фильме, она вдруг начала понимать, что это про нее. Ну, хорошо, ладно, пойду я этот фильм посмотрю. 3 года не хотела смотреть, наконец посмотрю, уговорили. Я пошла смотреть этот фильм. И эффект был точно такой же, как у меня. Я посмотрела этот фильм и поняла, что синяя книга обо мне. До этого я тоже 3,5 года или 2,5 года ВАЭ, я не видела себя в синей книге. Я не могла провести параллели. Я читала синюю книгу и находила в ней только стилистические ошибки. Исключительно. Орфографически и стилистически. Не могла отключить мозг. В какой-то момент я начала вспоминать все то, что мне говорила моя вторая спонсор. 5 минут. И я вдруг начала понимать, что все, что она говорила, это правда. Что я жуткая эгоистка. Что я очень нечестная. Что я сдохну. Меня только помогут исправить. Вот, вот весь набор, все, что могут сказать вы так сгоряча, вот все это я начала понимать, что это не потому, что она злая дура. А это потому, что она трезвый человек, а я у нее на глазах выкобениваюсь и дурью маюсь. Да? Не потому, что я виновата, а не потому, что я дура. Что я больная. Я не вижу. У меня вот на батом ее голос практически звучал. А потом мне еще два человека очень важную такую роль сыграли. А наша сестра из Риги, ее зовут Байба. И 20 с чем-то лет трезвости, по-моему, в момент. Я лежала и страдала в квартире, что я, у меня очень грязный пол. Там огород уже можно было разводить на этом полу. За 2 недели. И она мне говорит, ну слушай, ну ты лежишь и ноешь, ну вот хватит ныть. Если тебе уж так мешает этот пол, но при этом ты себя так хреново чувствуешь, что ты не можешь его весь помыть, возьми тряпку, помой 1 квадратный метр. Я поползла и помыла этот 1 квадратный метр. Обливаясь потом, доползла обратно там до ванны, сначала потом в кровать легла. Она говорит, ну что? Отдышалась? Там, через 15 минут. Иди 2 метр мой. И я вот так вот целый день мыла пол. И у меня к концу дня был чистый пол. И когда я мыла этот пол, я вдруг поняла, что вот так вот я должна выздоравливать в Эйхе. Я когда пришла в Эйхе, я все время ждала немедленных результатов. Я пришла, выдайте мне трезвость. Не выдали, сволочи, пойду бухать дальше. А вот по 1 метру, по чуть-чуть, да, не сразу все хорошо. Лен с ним. А еще у меня до этого был опыт в больнице, когда меня врач очень напугала, что я ослепну. Сказала, что... Она, кстати, вычислила, что я алкоголичка. Вернее, она думала, что я наркоманка. Ну и, видимо, имея опыт работы с алкоголиками, она мне сказала, ты должна делать все. Если ты не будешь делать все процедуры, которые тебя назначила, у тебя шансов нет. И я, честно, 2 недели лежала в больнице, я все делала, потому что она мне говорила. Даже курить никогда не успевала. Мыла я этот пол по 1 метру и понимала, что я мало того, что буду выздоравливать по 1 метру, мне еще и придется делать все, что мне говорят в Эйхе. Вот все те неприятные вещи, которые говорила мне моя вторая спонсор, которую я страшно ненавидела, это, во-первых, все правда, во-вторых, мне придется все это делать. Если я все-таки хочу дождаться того светлого момента, когда я найду свое чистое платье и умру трезвый. Вот. Байба мне многие вещи сказала, такие, которые до сих пор для меня являются основополагающими. Она меня научила не ненавидеть себя. Вернее, она меня научила, что я могу научиться не ненавидеть себя, что я могу научиться любить себя. Потому что меня любит Бог, раз я сегодня живая и трезвая. Она меня буквально заставила увидеть, что Бог есть, что Он меня очень любит. Потому что, ну, честно говоря, я не думала, что я выживу. Я не думала, у меня не работал практически ни один орган. У меня вот так вот руки я не видела, я ходить не могла. Ну, это жесть была вообще на самом деле. Вот. Она мне все время говорила, ты живая? Ты сейчас вот эту секунду еще не бухаешь. И много она мне важного в тот момент сказала, но я очень хочу сказать еще об одном человеке. Это наш брат киевский. Я ему позвонила в какой-то момент, когда бабе уже невозможно было со мной разговаривать. Живой человек, не может она 24 часа в сутки общаться. Я позвонила одному нашему брату. А, она мне сказала, так, тебе сейчас плохо? Давай быстренько ищи того, кому еще хуже, и помогай. Прямо вот сейчас начинай искать того, кому хуже, и помогать. Потому что иначе ты никогда не протрезвеешь. Нужно научиться думать не о себе. Вообще перестать о себе думать. И я же давай вычислять, кому же-то в киевском Эй. Хуже, чем мне. Это были мучительные размышления, конечно. Я позвонила, да, человеку. Человек, кстати, оказался как раз в этот момент трезвый, какое-то время не пьющий. Мы с ним очень долго разговаривали. И речь шла о моем детстве, почему-то зашла. Ну, почему-то обо мне, как всегда, зашла речь, естественно. О чем же еще поговорить? И он мне в какой-то момент задал такой вопрос странный. Говорит, Соня, ты, говорит, вообще в каком гетто росла? Жесть какая. Тебя все били, тебя все обижали, все тебя все оскорбляли. Я говорю, нет, ты что, у меня такое золотое детство было, у меня такая мамочка была прекрасная, у меня такая бабушка такая была замечательная. Ну, были, да, там всякие уроды, конечно, некоторые местами, но нет. Говорит, а ты себя вообще послушай, что ты рассказываешь о своей жизни. И в этот момент у меня что-то щелкнуло в мозгу. Я вдруг, до меня дошло, что я всю свою сознательную жизнь абсолютно не видела правды о себе, о своей жизни и о людях, которые меня окружают. Что моя мама вовсе не та сука, которая шваркает ногами по ночам и мешает мне спать пьяной. что мой муж вовсе не козел, в общем-то. Ну да, ну так, чуть-чуть козел. Ну не тотальный же козел, который жизнь мне испортил, да. Что мой сын, вообще счастье, что у меня есть. Куча есть женщин, у которых нет детей, да, или дети далеко, или какие-то проблемы с детьми. Я вдруг увидел, насколько я была неблагодарной всю жизнь, насколько у меня перекореженное вот сознание, насколько вот это где-то все-таки снежная королева пролетала, и этот осколок упал мне и в сердце, и в глаза. Это было ужасно. Это было вот как будто, знаете, как в театре, вот шторы так раздернули. И я буквально увидела вот все извилины, вот эти искривления. И мне было, с одной стороны, конечно, жутко страшно на самом деле. А с другой стороны, я почувствовала в этот момент такое облегчение. Я, опять-таки, вот буквально там на протяжении нескольких часов после этого, я вдруг осознала, что у меня масса дефектов. Не те там 2,5 несчастных, о которых я всегда знала, как признавала, да, есть там недостатки. А реально дефекты, будь здоровчик, да, и как бы смотреть свысока на кого-то мне уже никогда в жизни не придется. И опять-таки чудо в том, что я почувствовал облегчение. Меня к этому моменту уже Байба научила, что вина, чувство вины, это все тот же эгоизм. Это все тоже на себя внимание. Да, ой, бедная, я несчастная, какая же я вся виноватая. Ужас. Она мне уже научила, что я никогда не смогу исправить прошлое. Никогда и ни за что. Прошлое мертво. Единственный шанс для меня искупить мою вину, это сегодня стараться никому не сделать говна и желательно сделать что-то хорошее, если получится, конечно. Вот. Но главное не сделать никому говна. Вот.
На всякий случай.
И все, и у меня вот в этот момент, кстати, пропала тяга. Она ко мне потом приходила 2 раза, такое, даже не тяга, а такое сильное желание. 3. 3 раза я на протяжении 4 лет, последний раз 2 года назад, хотела, вот реально мне было очень, хотелось выключить реальность абсолютно. А вот. Каким-то образом я вдруг вспоминала, что надо срочно кому-то позвонить. Каким-то образом оно начало приходить все. Сначала через силу. Через силу все было. Но я себя заставляла, потому что я 2 вещи себе пообещала, лежа в кровати, вся дома, вся облитая пивом, мочой, гадостью какой-то вообще. Я себе пообещала, что я буду, во-первых, делать все, что мне скажут твои люди, которым я доверяю. Вот. Вот всегда. Больше у меня не будет купюр никаких, абсолютно. Вот. И я буду, ну, изо всех стараться не терять именно связь с Богом в том плане, что я буду помнить о том, что я не идеал, никто не идеал, я все вижу неверно, я сумасшедшая, а мир совсем не такой, какой я вижу, ну вот, и я не должна себе верить ни в чем. Если мне надо что-то решить, какой-то ответ, лучше с кем-то это обсудить. В чем пофиг с кем, на самом деле. Кто угодно будет умнее меня. Все. Так как-то вот дотянуло до сегодня. Очень довольна своей жизнью. Получила очень много бонусов в жизни. А постепенно, медленно. Но получила. Не все идеально, но мне нравится. Спасибо.
Спасибо большое. Почти оставила время на вопросы. И пока продумывай и запоминай, и формулируй правильно. А я напомню быстренько 7-ю традицию, я обязана это сделать, извините, что каждая группа анонимных алкоголиков следует полностью опираться на собственное тело, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше 7-ю традицию сегодня, сделайте это, не отказывайте себе. А для тех, кто недавно с нами, или у кого временные затруднения с финансами, они всегда временные, пусть это вас абсолютно не беспокоит. Также деньги идут на 5-ю традицию, листовки, визитки, стенды, обслуживающую структуру и на чай. Все отчеты о приходах и расходах по 7-й традиции делаются нашим казначеем и вывешиваются на нашу доску объявлений. Каждый желающий может ознакомиться, на что же идет 7-я традиция группы «Феникс». Как могла, быстро прочитала, и поэтому... А теперь ты готова отвечать на вопрос?
Я сразу могу ответить на вопрос, что я не буду формулировать правильно. Я избавилась от желания формулировать идеально и правильно. Пусть все будет коряво.
Вот так вот. Хорошо. Саш, питание.
Привет. Спасибо за спикерское. В общем, не буду на это тоже так. София, ты очень много рассказывала о том, что было, как очень поверхностно пробежалось по тому, что мы хотя бы увидели хоть что-то, что сейчас хорошее. Спасибо.
Я получила обратно, ну, по крайней мере, частично, и я работаю над остальной частью самоуважения. Чувство, я вот говорила, да, что я не чистый алкоголик, у меня очень много отсожи, а это значит, что я буду всегда недовольна собой, всегда. Я всегда буду сомневаться в себе, я всегда буду находить свои ошибки. У меня постепенно это начало уходить. Это с этим очень тяжело жить. На самом деле, самое тяжелое, это потом в трезвости было работать со своей созависимостью. Потому что я и до этого умела бросать пить. Я полжизни бросала пить. Я не умела жить трезво. Почему? Потому что я все время пыталась контролировать Вселенную. Вселенная не хотела контролироваться. Ни в каком виде. И поэтому я начинала бухать. У меня вот этот цикл алкаш-соза, он у меня полжизни провел. Поэтому, когда я протрезвела, самое сложное было, это найти в себе эту созу и убить ее в себе. Каждый день. И сейчас тоже. А, ну, какие бонусы? Я научилась говорить людям «нет». Причем не испытывая чувства вины. Это для меня это громадное достижение на самом деле. При этом не злясь на людей, опять-таки. Я научилась говорить правду, я поняла, насколько это классно вообще. Говорить то, что ты думаешь. Я научилась ценить это. Почему я всю жизнь не умела этого делать? Я всегда подстраивалась под людей. Я всегда говорила то, что люди хотят от меня услышать. Да, я очень много лицемерила. Вдруг я обнаружила, что оказывается, не все должны меня любить. И с этим, главное, жить можно. Вот что самое удивительное. Совершенно спокойно можно жить с тем, что тебя кто-то терпеть не может. Это для меня тоже удивительно. Потому что я всю жизнь пыталась, я бухала чужое отношение. Как только я переставала бухать алкоголь, я начинала бухать чужое отношение. Восхищение. Обязательно не повосхищался, враг номер один. И я даже сама себе в этом не признавалась. Понимаешь, в чем дело? Не поставил лайк на Фейсбуке, в игнор. Вот. Я сейчас вообще перестала об этом думать. Понимаешь, я об этом думаю только до четверку пишу. Вот сейчас четверку пишу, я об этом помню. А вот у меня восстановились отношения с сыном. А я, честно говоря, даже в эту сторону боюсь что-то говорить. Я решила развестись с мужем месяц назад, подала заявление на развод. Потому что у нас мы поменялись местами. Как только я бросила пить, мой муж ушел в глубочайший что-то. Просто в глубочайший. А я 4 года не видела, что я продолжаю по отношению к нему вести себя нечестно, что мои попытки ему помочь – это все больше и больше созависимость, а не 12-й шаг. Очень тяжело находить эту грань между 12-м шагом и созависимостью. Когда в одной квартире – это невыносимо, это вот как по минному полю ходишь. Поэтому у меня сейчас 2 спонсора. Одного мало. Вот, что еще? Ну, самое главное, я себя нашла. Вот я себя нашла, и я при этом не стала себя ненавидеть. У меня было просто сумасшедшее открытие в сексуальной инвентаризации. Реально, я после этого ожила. Я жить начала. Я себя нашла, и мне комфортно с собой. С тем, какая я. С моими дефектами. Я не страдаю из-за них. Я прошла очень крутой мастер-класс от своего спонсора, как делать ошибки и ненавидеть себя за них. Она целых полгода меня долбала, у меня было задание делать ошибки и принимать себя с этими ошибками, любить себя с этими ошибками. Потому что я не могла, я перфекционистка, мне надо все и ничего, все идеально. Понимаешь? Да, это все не идеально. Я до сих пор на работе хожу и вечно всем выношу мозг, как я вот здесь неправильно запятую поставила. Я говорю, боже, уже все, уже забудь, это 3 месяца назад это важно было. А я не могу, я же там неправильно запятую поставила. Иногда меня перекашивает в этом. Понимаешь? И у тебя там верхняя пуговичка не застегнута, понимаешь? Меня иногда это будет нервировать. А иногда, ну, большей частью нет. И надо бабушки раздражают. Я вообще знаю, мое духовное состояние плохое, это когда меня начинают бабушки медленно идущие раздражать. Если меня начинают бабушки раздражать, пора на Качалова, а еще лучше на БСМП. Вот. Ну, да. Ну или хотя бы съездить. Хотя бы съездить, да. Вот. И мне, ну, повезло то, что я по большей части думаю в жизни. Очень классный бонус. Что бы ни происходило, я это воспринимаю спокойно. В большей степени. Вот когда неспокойно, это сразу все замечают. Вот. Ну, классно. Блин, я так никогда не жила. Боже, я никогда не была довольна собой. Но это уже одно. Одно это золотого стоит. И что у меня появились, у меня много людей ушло из моей жизни. Но у меня появились зато те люди, с которыми я могу быть всегда откровенным, мне не приходится хитрить, а, которых я люблю в таком виде, вот как я не есть, да, я их принимаю с теми дефектами, которые я есть. Я начала видеть, что это не смертельно, если человек там опоздал, например. Я начала понимать, что я имею право опаздывать. У меня вообще любимая фишка была в трезвости опаздывать. Я всю жизнь жила вот так. Ровно, все, всегда ровно, все везде. Я научилась опаздывать. Уже это такой кайф. Наконец-то себя отпустить.
Спасибо, Саша, за вопрос. Ну, и времени у нас уже совсем мало, но Марин, еще тогда Марин вопрос. И нажалуйся.
Неужели мы о чем-то с тобой не переговорили?
А мы же еще не знаем.
Просто вот, знаете, безграничная честность.
Не надо.
Моя честность нам позволит ему сегодня больше. Потому что я тебе говорю. Это, наверное, один из учеников. Я вам позвоню 100%, когда я захочу бухать. Что ты себе желаешь? Вот сейчас, сию секунду. Все хочется, я сейчас.
Я хочу, чтобы она всегда была со мной. Потому что я очень чувствую, когда я отворачиваюсь, я теряю душевный покой. Это больно, это физически больно. И я не хочу, чтобы мой Бог от меня уходил ни на секунду. Вот такая вот я эгоистичная. Он у меня добрая, милая, пусть будет всегда со мной. Все остальное приложится.
Спасибо. Спасибо огромное. Прекрасно.
Спасибо.
Спасибо большое. Мы можем уже отвечать
микрофон, потому что... Да, Боба принес стаканы, насколько я понимаю.
Да. Поэтому дайте спикеру воды,
пожалуйста, мужчине, который здесь же умер. Да.
Она заслужила, в конце концов.